भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 6, Тхьяна Йога, текст 17. Юктахара вихарасья, Юктахара вихарасья, Юктачештасья кармасу, Юкта свапнова ботхасья, Його бхавати дукха, Юктахара вихарасья, Юкта чештасья кармасу, Юкта свапнова ботхасья, Його бхавати дукха. Юкта регулируемый. Ахара еда. Вихарасья восстановление сил. Юкта регулируемый. Чештасья того, кто работает для поддержания сил. Кармасу при выполнении обязанностей. Юкта регулируемый. Свапна авабхутасья сон и бодрствование. Йога практикование йоги. Бхавати становится. Дукхаха уменьшающиеся боли. Перевод стиха. Тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может облегчить все свои материальные страдания, занимаясь йогой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Неумеренность в еде, сне, защите и совокуплении, являющихся потребностями тела, может быть препятствием для прогресса в занятиях йогой. Регулировать прием пищи можно будет только тогда, когда человек приучится потреблять прасадом, освященную пищу. Согласно Бхагавадгите, Господу Кришне предлагают овощи, цветы, фрукты, злаки, молоко и тому подобное. Поэтому человек в сознании Кришны автоматически привыкает не принимать пищу, не предназначенную для людей, или ту, которая не принадлежит гуне добродетели. Что же касается сна, то следует отметить, что человек в сознании Кришны всегда пребывает в готовности исполнять свои обязанности в служении Господу. И потому считает великой потерей излишнее время, отдаваемое сну. Авьярта калатвам бхакта Кришна не может вынести, чтобы хоть одна минута его жизни прошла вне служения Господу. Поэтому его сон сведен к минимуму. Его идеал в этом отношении Шрила Рупа Госвами, который был всегда занят служением Кришне, не мог спать больше 2 часов в сутки, а иногда и меньше. Такур Харидас не принимал даже прасада, не спал ни мгновения, не окончив свое ежедневное чтение мантры, состоявшей из 300 000 святых имен. Что касается работы, то человек в сознании Кришны не делает ничего, что не было бы связано со служением Господу. И таким образом его действия всегда упорядочены и не связаны с удовлетворением чувств. Так как перед ним не стоит проблема чувственного удовлетворения, он не тратит свое свободное время на занятия материального характера, поскольку его работа, речь, сон, бодрствование и всякая другая физическая деятельность упорядочены, для него не существует материальных страданий. Юктахара вихарасья, юктачиштасья кармасу, юктасвапнавабатасья, ягабхавати дукаха. Тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха, работы, может облегчить все свои материальные страдания, занимаясь йогой. 6 глава Тхьяна йога. Так, этот стих очень практичный. Может быть, как называют еще? Прагматичный или прозаичный. Может быть, не кажется возвышенным местом Бхагавад-гиты. Но важное. Поскольку он именно практичный, необходимый. Потому что большинство трудностей на духовном пути встречается именно по этой самой причине. Страдания. Неотрегулированная жизнь. Как выясняется, в основном главная причина в этом заключается. Регуляция называется аскеза. То есть регулируемая жизнь означает жизнь в аскезе, определенных ограничениях, правилах. И эти правила и предписания даются ведами. Достаточно простые правила. Что можно, что нельзя, это все можно выяснить легко. Изучая Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, получая наставления от духовного учителя. Это очень легко. Так же, как говорится, познать Кришну нетрудно, нужно просто обратиться к Нему. Обратиться к Кришне необходимо, затем нужно занять свои чувства, глаза можно занять служение Господу, уши, язык, касание, любые, ноги, руки. Как царь Амбариша говорится, он занял все органы чувств, все тело целиком. Глаза смотрели на божества, уши слушали о Кришне. Язык пробовал священную пищу, ноги ходили в храм и прочее, прочее. Все части тела. Таким образом, это очень простые рекомендации. Смотреть на божество, слушать о Кришне, принимать освященную пищу. Это доступно любому человеку. Но почему это так? Трудно. То есть мы сталкиваемся с этими трудностями. Потому что глаза хотят смотреть куда-то еще. Уши хотят слышать что-то еще. И так далее. То есть есть другие желания. Поэтому регулировать духовную жизнь становится трудно. Когда высшая воля не сочетается, не совпадает с индивидуальным желанием, процесс становится трудным. Шастры говорят, вот так, если мы это принимаем, это легко. Если мы принимаем, но есть материальное желание, это трудно. Если не принимаем, то легко. Итак, принимаем – легко, не принимаем – тоже легко. Но если мы принимаем и имеем свои желания, это трудно. Итак, материалистам может быть легко в каком-то смысле быть в майе. Трансценденталистам еще легче быть в духовном сознании. Между этим трудно, конечно же. Потому что идет борьба с желаниями. Арджуна говорит об этом Кришне в 3 главе. Почему бы не последовать этим правилам, предписаниям, не достичь успеха? То есть какая-то сила, однако, меня влечет к греховной деятельности. Хочу этого или не хочу, помимо моих желаний. Объясни, что это такое? Кришна уже говорил во 2 главе, что человек из зависти отвергает Священное Писание. Но здесь, в 3 главе, он говорит конкретно, что эта сила называется вожделение. Это и есть эти сильные желания удовлетворять свои чувства. Независимо от наставлений, получаемых нами, от каких-то правил, предписаний, то есть есть желание игнорировать, не принимать этого счета. Это называется вожделение. Арджуна спросил об этом, и Кришна ответил. И он сказал, что эта сила выше меня. И тем не менее, Арджуна понимает, что это не сверхдуша, а что-то другое. Поэтому он уточняет, что же это за сила? Она превосходит меня? Исходит ли она непосредственно от тебя, Кришна? Или откуда она исходит? Но Кришна говорит, она исходит из тебя, а не из меня, эта сила. И тем не менее, выше тебя эта сила. Она, соприкасаясь с гунной страсти, трансформируется в вожделение. Это природная любовь к Богу, она так сильна. Такая глубокая привязанность изначально существует к Богу. Но с такой же силой это чувство может направлено быть на удовлетворение своих чувств. И это очень трудная практика победить вожделение. В конце 3 главы Кришна объяснил это, и 4 глава. Кришна говорит, что ты можешь победить вожделение, потому что душа выше тела. Вожделение гнездится только в теле. Душу не может затронуть. Оно может только покрыть душу сверху. Но проникнуть в душу не может, поскольку это гуна страсти, а душа трансцендентна. Поэтому чувства, они выше мертвой материи, ум еще выше, разум еще выше, а душа за пределами этого всего. И вожделение гнездится в уме, разуме и чувствах. И вот если ты получишь трансцендентное знание о душе, ты освободишься. Ты же душа. Если ты просто вспомнишь себя, Ты можешь победить вожделение. С помощью специальной практики отречения ты можешь преодолеть это. И таким образом становится понятно, что необходима практика отречения. То есть развитие отречения. Постепенный отказ от этих объектов чувственного наслаждения. Отказ от желания наслаждаться. Есть внешнее отречение и внутреннее отречение. Внешнее отречение. Ребенок берет в руки нож и хочет играть с ним, или вилку, какие-то опасные предметы. Родители отбирают. Это внешнее отречение. Устраняется сам объект. У ребенка нет знаний, как пользоваться этим предметом, поэтому устраняется сам объект. Поэтому человек учится, брамачари, он учится. И он должен быть отстранен от объектов чувств. Это внешнее отречение. Жить в ашраме, изучать Писание рекомендуется, приходить каждое утро на службы. Если есть какие-то объекты чувств, то отрывать глаза от них, быть занятым постоянно, чтобы не было времени для того, чтобы рассматривать, привязываться и усилить вожделение, поскольку созерцая объекты чувств возникает привязанность. А из привязанности вожделение, то не созерцай, не можешь – займись. Займи полностью себя, чтобы некогда было. Однажды Прабхупада сказал, что у меня нет вожделения. Это было на сцене, на большом пандале, где тысячи людей аплодировали Прабхупаде после программы в Индии. Овации там были, бурные овации, поскольку все видели, что он сделал. Западные вайшнавы появились, и все это было очень впечатляюще для Индии в то время. Прабхупада, он сказал ученику, стоящему рядом, почему они мне так аплодируют? Вы великий человек, Прабхупада. Вы великий человек, поэтому они аплодируют? Нет, потому что у меня нет вожделения, он сказал. И так этот ученик стал думать, вот это, да? Вожделение у Прабхупады. Разве такое может быть, бывает? Что это означает? Он думал всю дорогу, но Прабхупада уже сказал, когда они входили домой. Он не то, что нет вожделения, просто некогда, он сказал. Это он объяснил для него, безусловно, для этого человека, поскольку можно избежать вожделения объектов чувств просто с помощью того, что чувство занять, и нет времени. Вот, видите, правильно. Можно сделать так. То есть можно устраниться от объектов чувств, уйти в ашрам, например, либо устранить от себя объекты чувств также. Включать телевизор или не включать телевизор дома? Надо подумать. Если хотите устраниться, то выключить нужно. Но это нелегко сделать, мы знаем. Преданный рассказывает, совсем, если телевизор дома, очень трудно его не включить. А если включили, очень трудно его выключить. То есть объекты чувств имеют власть над нашим умом, над чувствами. Почему? Там есть вожделение. Это же нетрудно подойти и нажать кнопку. Но почему это невозможно? Рука не нажимает. Глаз не... Ум не дает такую команду. Не может дать эту команду разум. Он такой слабый. Все слабеет. И там объекты за объектами, и там такие объекты, что вы не знаете, что вообще делать. Жить или умереть. Итак, это трудно, конечно. Поэтому рекомендуется взять телевизор и выбросить в окно. Это внешнее отречение. Телевизор здесь явно ни при чем. Он не виноват. Его называют отглазным гуру, его хотят разбить или выбросить, но он здесь ни при чем, поверьте. Это просто машина. То есть проблема, конечно же, в человеке, не в телевизоре. И поэтому Арджуна спрашивает, признаки трансцендентного знания, скажи мне, как такой человек сидит, как такой человек ходит, как он действует среди объектов чувства, что он говорит. То есть как же он ведется в окружении объектов чувств? Вот что важно увидеть. Созерцает ли он объекты чувств? А если созерцает, то что он думает в этом случае? А что он после этого говорит? Как же это взаимодействует? Потому что если человек созерцает объекты чувств, он говорит о них. Он думает о них и начинает говорить о них. Мужчина в конечном итоге собирается, чтобы поговорить о женщинах. Женщина о мужчинах. Это главная тема. Поскольку думают, и это сокровенный разговор считается. Но Бхакта говорит о Кришне, Прабхупада здесь говорит. Почему? Поскольку думает о нем и созерцает его образ. Это один из признаков, что человек может контролировать чувства. Как он использует язык? Прабхупада говорит, что если мы используем язык правильно, мы можем достичь освобождения. Уже благодаря одному этому. Кришна Прасад и разговоры о Кришне. Опять кто-то скажет, слишком просто. Как в этом стихе. Уменьшить страдания можно вот так просто, режим дня и все. Но это факт. Однако, если мы попробуем обуздать язык, это не будет так просто. То есть легко. Это просто. Молчать и говорить о Кришне. Но это будет нелегко сделать, потому что он хочет говорить. Мы видим, что у нас есть атомная энергия внутри. который заставит открыть рот и начать говорить. Сначала о Кришне, конечно же. Таков этикет. Потому что преданный должен говорить о Кришне. И сначала начинается все с Кришны именно. За здравие. И заканчивается потом иногда за упокой. То есть чувства должны быть регулируемые. И здесь говорится, как эти страдания облегчить. Живое существо куда-то уносит в сторону. Одно чувство или два чувства разум в сторону уносит. Там страдания, там конфликты, там проблемы, там здоровье, беспокойство в уме. И что это? Это чувство, уносящее разум в сторону, прочь, к страданиям. Шарира обидяджал джодиндрия тахикала. Шарира обидяджал тело комок невежества, а чувство – это дорожки, тропинки, идущие в ад, к смерти. Итак, чувства не уводят направление страданий. То есть ад. Страдания увеличиваются, это называется ад. Страдания уменьшаются, это называется, это правильно. Но можно уменьшить страдания. Если еда, солнце, выкупление отрегулировано, Прабхупада говорит. То есть йогом не может стать человек тот, кто слишком много ест, слишком мало ест, слишком много спит, слишком много, мало спит и так далее. И при этом, говорится, он должен заниматься йогой. Не просто отрегулировать свой режим дня, а занимаясь йогой при этом. Почему? Поскольку Прабхупада здесь в комментарии объясняет именно жизнь чистого преданного. Чистый преданный не хочет спать, он говорит. Вы найдете человека, который не хочет спать? Не означает, что он не спит, чистый преданный, но он не хочет спать. Он спит, потому что это необходимо, но спать-то он не хочет. Он хочет продолжать преданное служение. Как Расикананда, он великий ачарья, великий преданный. Он днем был полностью занят преданным служением. Фестивали, воспевания, кормил преданных и так далее, проповедовал. А ночью, когда он спал, повторял 16 кругов. И даже больше. Свои круги повторял ночью, во сне. Он спал, ложился, и Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 64 круга мантры повторял, или сколько там была норма у них. Он повторял во сне, он даже время сна не тратил впустую. Почему? Он не хотел. Это вопрос желания, не вопрос просто какой-то аскезы. Если мы попробуем это сделать, возможно, будет трудно, поскольку трудно спать и не желать этого. Трудно наслаждаться пищей и не испытывать вкус, например. Это же невозможно, мы же будем испытывать вкус. И как же он спал и не хотел спать одновременно? Но здесь говорится, Рупа Госвами, он спал не больше 2 часов, а ел, может быть, 1 горстку в день или 2 дня риса. Или пил немного пахты даже зерновые не принимал. Это исторический факт. Но, безусловно, Рупа Госвами чистый преданный, Прабхупада приводит его здесь в пример. Как же они регулируют свою жизнь? Они просто полностью отказываются от этих вещей. И все, проблем нет. Была передача в Алма-Ате об абортах. Я рассказывал здесь когда-нибудь? Нет? В этой передаче участвовал я. Я не собирался участвовать в такой передаче, но не знал, какая будет тема. Нас пригласили на радио и сказали, 40 минут эфира. Будет рассматриваться очень интересная тема, то есть люди будут реагировать, будут вопросы, нужно от вас, представители, вот, дадите духовную точку зрения. Я пришел, и они объявили тему аборты. Я думал, я попал, все. Теперь у меня будут проблемы. И вместо 40 минут мы просидели 1:40. Потому что тема была действительно очень острая, и столько было звонков, и люди просто обсуждали это. Так и не закончили эту передачу практически, просто оборвали ее. Интерес продолжается практически постоянно. Мыслить на эти темы люди все время любят. Звонили молодые люди разных возрастов, и все оправдывали эти вещи. Главная проблема в том, что экономические проблемы, они говорят. Вот поэтому это необходимо делать, иначе мы не выживем просто. То есть они это представляли как серьезный аргумент. Я не буду говорить о тонкостях этой передачи, но они спрашивали меня, как представителя духовенства, так скажем, какая же у вас точка зрения, как же вы решаете такие проблемы, вот, скажем, люди духовные? И я объяснил, что мы просто не занимаемся этим, и все. Конечно, они совершенно сразу отвергли это, мгновенно отвергли. Нет, это об этом даже речи быть не может. Речи быть не может. Нет, нет ли какого-то другого средства отрегулировать это все? И вот получается, что нет другого средства. Поэтому, говорится, когда мы полностью отказываемся от этих принципов еды, сна, выкупления, обороны, жизнь отрегулируема, страданий нет. Однако, если мы это искусственно сделаем, это будет страдание. Попробуйте съесть рис 2 раза в суток и спать по 2 часа в день. Будем страдать. Это означает, что человека регулирует не материальная природа, а духовная. Гармонизирует его жизнь не материальная природа, не пища, не сон, не совокупление, не принцип самосохранения, а духовная энергия. И Рупа Госвами тому пример. Рупа Госвами однажды сидел, писал свои книги, пришел Санатана и сказал его старший брат: «Рупа, ты пишешь уже второй день книги, это хорошо, ты занят служением, но послушай, ведь ты же ничего не ел со вчерашнего дня. Так нельзя, нужно заботиться о теле, нужно что-то поесть. Это твоя обязанность, на самом деле, шастры подтверждают это, и ты должен». Но старший брат, он стал учить его. «Да-да, Санатана, я помню, ты напомнил, хорошо, я понял, я поем. Сейчас мне некогда, но завтра я обязательно поем. Не беспокойся, я поем. Завтра, сейчас нет времени». Санатана шел недовольный. Вот он такой всегда, и он навредит своему телу. И когда он ушел, Рупа Госвами подумал о еде. Ну, ему напомнил Санатана Госвами. И мысль попала – еда. И он подумал, а хорошо было приготовить пир для Рады Кришны. И у него не было ничего. Это был лес Вриндаван, он под деревом. И он стал в уме, он стал медитировать. Он принес туда столько всяких продуктов. Овощи, фрукты, зерновые, молоко, масло, все необходимое. Дрова он разжег там на коровьем навозе. И так медитация началась. И запах дыма пошел по всему Вриндавану. Гопи это сразу почувствовали. До Кришны дошло дело, что пир готовит Рупа Госвами. И он уже там 7 видов сабжи, дал, рис, сладости, все это горы. Он медитирует, в серебряной посуде все делает. Прошло много часов, пир готов. И он пригласил. Рада, Кришна, приходите, все готово, ужинайте. И там такое окружение шумное пришло. Рада Кришна, там подруги были, друзья, и там шутки начали, все стали есть, пьянеть от просада, бросаться друг в друга, там такой экстаз начался, игры всевозможные. И Рупа Госвами наблюдал все это, наслаждался. И думал, скорее бы они ушли. Все, что останется, я все это съем, все подберу. Все это трансцендентный маха просад. И у него аппетит появился сразу. И они наелись, действительно наелись, они полностью были счастливы, удовлетворены, поблагодарили Рупа Госвами и все ушли. Эй, Рупа Госвами. Он был один. Что-то стал поглощать, он ел, и в конце концов он объелся. Вот так. Он не смог отрегулировать свою еду. Здесь говорится, и страдания. Он лежал, полулежа, полусидя, он не мог двинуться ни влево, ни вправо, ни вбок, никуда, и он не знал вообще, что ни дышать, ни выдохнуть, не сменить положение. Он так наелся до невозможности. И опять пришел Санатана Госвами и увидел его в таком положении, оцепенелом. Он чуть-чуть облокотился на ствол дерева, знаете, и так вот немножко подрагивал, потому что не знал вообще, как поменять положение. Его распирало. «Рупа, я тебе говорил, нужно было поесть», сказал Санатан. «До чего ты дошел от голода? Я же тебя предупреждал, ты уже третий день ничего не ешь, оказывается». А ему было стыдно признаться, Рупа Госвами, он молчал. И тогда Санатана говорит, я приведу врача. Привели врача, врач взял пульс. Погодите. Как вам не стыдно, он сказал. А еще саньяси, этот ваш Госвами, так называемый, объелся. Объелся, он болеет от переедания. Поговорите с ним, наставьте его на путь истины. И разгневанный ушел. Рупа, что случилось? Говори. Я приготовил пир вчера. Рады Кришны, знаешь, я съел махапрасад весь, что там оставалось. Там было 56 килограмм риса, ведро сабжа осталось. Почему же ты меня не позвал, сказал Санатана Госвами, тебе было бы легче. Итак, внутренняя энергия тоже может регулировать наше существование. Может быть, мы думаем, что это не совсем так. Как она может дать нам пищу? Однажды мы были в Вриндаване. И мы заметили, что некоторые жители Вриндавана, они ведут себя неправильно. Ну, нам так показалось, в этом случае. Они не носят шики, например. Не все бреют головы. Не все носят тхоти. Они обманывают нас в лавках иногда. А некоторые даже курят. Такое беззаконие. Мы стали это все бурно обсуждать. Это была, может быть, первая или вторая поездка. И один саньяси собрал нас. И рассказал нам, что в Вриндаване нет гун материальной природы. И мы сильно очень задумались. Нет гун? Нет невежества? Нет. Страсти тоже нет? Нет. Ну и благости нет. Здесь трансцендентный мир, духовный. И мы стали думать, как же они курят, обманывают. Погодите, погодите, что это за гуна? Как же это все объяснить тогда? Тогда мы схитрили. Но, а хорошо, мы согласны, что гун нет в Дхамме. Думать иначе – это оскорбление. Мы так не думаем, мы приняли. А как касается нас? Что касается нас? Мы-то в гунах? Да, вы в гунах. А мы-то в Дхамме. Значит, гуны есть. А? Мы принесли эти гуны сюда. Значит, гуны есть. Если в Дхамме нет, то мы приносим эти гуны. Мы действуем в гунах. Нам сказали, ошибаетесь. Гун нет. Нам сказали, нет, гун в Святой Дхамме не существует. Ваше тело сейчас дублирует йога майя. Мы рты раскрыли. Как? Мы что, дубликаты все? Да? У вас сейчас не материальные тела, а духовные тела. Но если духовные тела, почему они освобождены? Потому что йога майя дублирует в точности вашу карму и гуны. Входя в Святую Дхамму, вы оставляете материальное тело. Но йога майя дублирует так тонко, что вы не замечаете. Она может делать то же самое, что маха майя, материальная природа, но еще и больше. Она более могущественная. Она в точности дублирует все ваши черты, телесные, физические привычки, и вы входите в Дхамму. На самом деле вы не гун материальной природы. Но она имитирует эти гуны природы. Посмотрите, она может все это делать на самом деле. Поэтому мы видим, что некоторые странности все же происходят во Вриндаване с преданными, которые объяснить трудно. Некоторые преданные, один преданный съел ведро саджи. И он даже не объелся, как говорил потом. А другой съел просто кусочек махапрасада и наелся досыта. И так далее. Есть другие всякие примеры того, что такое Вриндаван Дхамма. И каждый, кто был там, он знает, эти чудеса, они известны. С каждым происходят свои чудеса, свои примеры. Но явно мы ощущаем, что там кто-то другой контролирует наши чувства. В Святой Дхамме. И вот за этим опытом трансцендентным каждый едет туда, чтобы ощутить себя вне гун материальной природы. Однако для того, чтобы это сделать, нужно просто обратиться к йога майе, чтобы ощутить себя там, вне гун материальной природы. И так можно получить трансцендентный опыт взаимоотношений с Богом. Прабхупада сказал, что просто человек, если он приезжает в Вриндаван, в нем раскрывается сознание Кришны автоматически, само собой. Само собой. Конечно, если он совершает греховную деятельность, он не сможет жить в Вриндаване. Он быстро уедет оттуда. Но так или иначе, мы просто хотим сказать, что внутренняя энергия – это высшая реальность. Можно жить по ее законам. И для того, чтобы ощутить влияние этих внутренних законов, необходимо отрегулировать материальную деятельность, не пресыщая чувств, поскольку пресыщенные чувства тупы к восприятию. Они не могут воспринимать тонкие реалии, также и ум. Процесс самосознания требует подготовки этого инструмента тела. Поэтому, как мы видим, этот стих, он очень-очень актуален для всех нас, практикующих преданных. Не находящихся на уровне Рупы Госвами, например, или Санатаны Госвами. Для практикующих преданных очень важно отрегулировать. И часто мы видим, что преданные могут испытывать проблемы или трудности в своей жизни. Но с чем это связано? Как правило, с тем, что жизнь не отрегулирована. Однажды один саньяси сказал мне, приходят ко мне преданные очень часто. Много учеников приходят, и все жалуются на одну и ту же самую причину. Все жалуются, что у них сексуальные проблемы, вожделение. Но я, говорит, вижу, что они уже больше года многие не приходят на Мангаварати. Почему же не жалуются? Они забыли уже о главных вещах. Они приходят и жалуются, как будто процесс не работает, но они не участвуют в процессе. Их жизнь не отрегулирована. Они не приходят на Мангаварати. Они не повторяют все 16 кругов сразу же, внимательно. Они не могут посидеть спокойно, почитать 2 часа книг Прабхупады спокойно. Они это делают урывками. Они живут так уже по много лет многие. И они приходят и говорят, вожделение, Махарадж, в чем дело? Я же в духовной жизни уже много лет. Вожделение. И тогда я ему сказал, тому саньяси, что на самом деле я знаю, что у многих преданных есть трудности действительно. Не просто вожделение, есть просто трудности духовной жизни. Он говорит, хочешь знать мое мнение? Я говорю, хочу. Я полагаю, что большинство трудностей в том, что преданные практически не едят Кришна-прасад. Я подумал сначала, что заявление слишком категоричное, потому что мы пищу все предлагаем как будто бы. Я немножко подумал и вспомнил, что-то в этом есть, что он сказал на самом деле. Ведь Кришна-прасад. Я помню первый раз, когда я принял Кришна-прасад. А когда мы собрались в Джаганатхапуре, мы раздумывали, ехать или не ехать, потому что слишком много русских преданных собралось ехать. Под 100 человек. И нам нужно было немножко организовывать, и я подумал, о нет, слишком трудно, может быть, не ехать. Но один саньяси нам сказал, Джаганатхапури – просад фантастика. Только ради этого можно бросить все и уехать туда. Я сказал, едем. Я это передал русским, и собралось 150 человек. Мы приехали в Джаганатхапури после поезда, это несколько суток, далеко. Из Вриндавана это далеко, из Калькутты близко. Мы приехали туда, и сразу с дороги, мы даже не омылись, не было никакой гостиницы, нас пригласили перекусить что-нибудь с дороги. Мы обрадовались, наверное, это будет просад Джаганатхи, там будут горячие сабджи и прочее, мы были голодные, как звери. Мы ели только несколько бананов, и все, в дороге. Но открыли кастрюлю, там был холодный сухой рис белый, густой-густой дал, и все. Это все. Все это было засыпано песком, поскольку Пури, там ветер дует, это плач Господа Читания, там постоянно песок летит, и вот все это налетело туда. Я подумал, ни за что не буду есть все это. Оскорбление вообще, апаратха. С дороги такие вещи предлагать. Где сабджи горячие, где чатни, где... Но преданные очень стали нас обслуживать с таким чувством местные. Сказали, вам чуть-чуть, немножко, чуть-чуть. Все, хватит. Там пол песка, пол риса, боже мой. Я тут умру, заболею в Индии и умру просто. Крошку дала, все, хватит. Я просто положил это на язык, и все. Мы стали поглощать эти килограммы. Все, без чатни, без воды, без ничего. Стали проглатывать, 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 с песком вместе. Я подумал, если я умру от инфекции, я умру в сознании Кришны, во всяком случае. Я был полностью чувствовался в сознании Кришны. Это был просад Джаганатхи. Я вспомнил слова саньяси. Фантастика, он сказал. Ради этого только поезжайте туда. Ради этого просто этот вкус попробовать, поезжайте туда. И я вспомнил еще один случай. Одна приятная в Санкт-Петербурге, старая приятная, она даже книгу издала «Поварскую кухню». Хороший повар. Ее стандарты были тяжелые. Если кто-то с ней готовил, она требовала очень... Очень крутая была на кухне женщина. Если волос падал на стол, на котором готовили, все, стол убиралось, она приказывала вымыть стол с содой весь. И только потом продолжать готовить. Это только один из моментов. То есть выдержать с ней приготовление просады не каждый мог. Не каждый. Такая школа. И что-то там получалось в то время. Она открыла же ресторанчик у себя на квартире в Санкт-Петербурге. И пригласили телевидение туда заснять. Первый вот вегетарианский ресторанчик на квартире. Приехали с телевидения. И решили в новостях показать такую вот новость, что если кто-то хочет, пожалуйста, вегетарианский ресторанчик, экзотический, кухня там, показывают всякие блюда, вот приехали. Приехали два человека, которые никакого отношения не имеют ни к сознанию Кришны, ни к вегетарианству. Знаете, простые люди, от них пахнет сигаретами, вином, вот такие вот, с лампами, с камерами. Они зашли, и там, как алтарь, там была открытая алтарная комната, там было чисто, все сидели на полу в таких белых одеждах, шафрановых. Запахи благовоний, и эти люди, они стали смущаться, они попали куда-то, знаете, как будто в храм, как будто в какую-то секту, у них начались проблемы, они себя скованно очень почувствовали, чрезвычайно. И они быстро поставили, на кого не глядя, свои камеры, засняли несколько минут и тут же пошли на выход сразу же. Мгновенно хотели просто исчезнуть оттуда. Но хозяйка поймала их, сказала, куда? Ну, с традиция, нужно поесть. Нет, нам некогда, мы спешим, у нас съемки еще, двое съемок где-то там, нам нужно срочно-срочно убегать, они лампы эти, камеры... Она сказала, ну, хотя бы должны выпить напитка. Ну, традиция. Ну, ради напитка, да. Они встали, стали ждать. Она, два стакана напитка и на блюдце по маленькому шарику сладости. Они держали камеры, взяли стаканы и чуть-чуть попробовали и остановились. Посмотрели друг на друга, еще попробовали, стали улыбаться. Поставили камеры, взяли шарик, положили. И что вы думаете, они сели там в прихожей, на пол, там, где все разуваются. Им было странно сидеть даже в комнате, в чистой. Но они уже стали в прихожей, где обувь была брошена, много людей было. Так вот они сели прямо там в обуви. Сели и стали пить чай, есть эти сладости. И поскольку они расслабились, им уже принесли уже все эти блюда остальные туда же. И там им было комфортно, поскольку там нет такой чистоты, которых пугает, знаете. Знаете, сколько они просидели за просадом? 3 часа. Уже все давно ушли, они остались в доме с хозяйкой, и ели, и разговаривали. Это был просад. Они просто все забыли и про съемки, и про свои обязанности. Это был просад. Как проповедовал Господь Нитянанда? Они не могли найти дорогу в Вриндаван, поскольку были в трансе. Где Вриндаван? Туда. Харе Кришна, и в другую сторону постепенно. Где Вриндаван? Да совсем не ту сторону. О, Боже, Харе Кришна, и опять куда-то. Нет, так мы никогда не помним Вриндаван, сказал Господь Нитянанда. Нет, мы будем проповедовать здесь. А здесь означает поле чистое, ничего нет. Как здесь проповедовать? Кому здесь проповедовать? Будем проповедовать здесь, сказал Господь Нитянанда. Они садились теперь и киртан, и люди, проходя мимо, они останавливались и думали, что здесь происходит? И забывали, куда они идут. Они слушали святое имя, они получали просад. Их урегулировала и занимала внутренняя энергия. Они забывали о своих материальных обязанностях для поддержания тела, работа, семья, все забывали. Они останавливались на 1 минуту и оставались день, ночь, киртан, день, ночь, неделя, 2-я, 3-я, месяц, 2-й, 3-й. Миллионы людей скопилось там. Здесь будем проповедовать, сказал Господь Нитянанда. И так оно происходило. За этот месяц столько людей пришло туда. Дети бегали там, туда-сюда. Причем они не просили есть в течение 3 месяца. Еда, не было потребности. Никто не спал все это время. Господь Нитянанда распространял воспевание святого имени. Он давал опыт непосредственной жизни Вайкунтхи. Итак, в этом смысл, в этом суть аскез. Если мы ограничиваем себя в удовлетворении чувств, то ради того, чтобы иметь возможность удовлетвориться духовной энергией. Воспринимать энергию чит, самосознание. Процесс самосознания он связан с аскезами, необходимо это. И поэтому здесь Прабхупада это относит смысл в слово «занимаясь йогой», практикование йоги. Здесь говорится йога, да. Йога значит бхакти-йога. Он объясняет здесь как бхакти-йогу, приводит пример чистого преданного служения. В другом случае, йога может означать просто контроль ума, или йога означает, может быть, медитация на сверхдушу или на персональный брахман. Тоже может быть йога. Но в высшем смысле это имеет значение в бхакти-йоге. Поскольку чувство невозможно прекратить деятельность чувством. Лишь на какое-то время можно такую йогу совершать. Но бхакти-йога – вечный процесс. Если кто-то может занять свои чувства в бхакти-йоге, этот процесс никогда не кончается. Поэтому в высшем смысле здесь йога имеется в виду бхакти-йога. Всегда, постоянно, нитья. Это должно быть всегда, постоянно. Чувства должны быть всегда под контролем, заняты правильной деятельностью. Если чувства заняты правильной деятельностью, они под контролем. Если они заняты греховной деятельностью, то не под контролем. И греховная деятельность – это пресыщение чувств. Наслаждение чувств сверх меры. Итак, здесь это описывается. Бхактивинода Тхакура говорил, что на первом месте у преданных должно быть здоровье, на втором месте удовлетворенность, уже на третьем месте взаимоотношения с преданными и на четвертом месте изучение Писаний. И иногда мы говорим, не могу изучать Писание, не могу слушать наставления. Какова причина? Это может быть плохое здоровье. Это может быть неудовлетворенность, поскольку жизнь беспорядочна. Это может быть плохие взаимоотношения с преданными. Это все очень сильно скажется. И таким образом, чтобы изучать Писание, чтобы воспевать Харе Кришна, необходимо отрегулировать свое существование, здоровье, настолько, насколько возможно. Упорядочить свой сон и еду, очень важно. Затем можно установить, когда мы удовлетворены, взаимоотношения с преданными. Тогда мы будем говорить о каких-то больше хороших вещах, чем негативных вещах. И вот тогда в этом случае можно обсуждать Священное Писание. Иначе негативный дух проникнет в изучение Священных Писаний. И в этом случае мы не будем изучать с верой Священное Писание. Он нас всегда будет одолевать сомнения. Да, мы это слышали, мы скажем. На самом деле это не так уж интересно и актуально, что здесь написано. Я это уже слышал 100 раз. Есть ли какое-то у вас еще средство, кроме Харе Кришна, продвигаться как-нибудь? Что я уже повторяю долгое время. Есть ли какое-то еще средство? Иногда преданные говорят, такая-такая трудность. Мы спрашиваем, подходили к гуру? Да нет, а что к нему подходить? Он скажет, я уже знаю, что он скажет. Он скажет, повторяй Харе Кришна. А мне нужно что-нибудь другое услышать. Но другого лекарства нет в Кали-Югу, не существует. Поэтому дело не в Харе Кришна, а в нашем качестве, в нашем разуме, в нашем образе жизни есть много-много причин. И так эти факторы здесь, в этом стихе говорится, должны быть отрегулированы, иначе страдания не уменьшатся, даже если мы будем заниматься йогой. Даже в практике бхакти-йоги, понимаете, что страдания могут даже обостряться на самом деле. Страданий как таковых не существует, потому что страдания – это пределы возможностей физического тела. Вот и все. Страданий нет. Это просто предупреждение природы. Предел возможностей. Предел возможностей желудка означает, я буду страдать от переедания. Это предел возможностей. Что мне мешает наполнить его наполовину? Вожделение. Вот он, враг. Вожделение гонит меня наполнять его вот до предела, например. Другие формы наслаждений – то же самое. Вожделение заставляет меня использовать максимально эти возможности. С полным максимумом. И в результате страдания, жизнь неотрегулируемая. Чувства приведут к страданиям обязательно. Поэтому, уменьшая вожделение, применяя разум, мы сможем найти ту золотую середину. И нельзя тело доводить до предела его возможностей. Также и ум, у него тоже есть предел своих возможностей. Ему нужен отдых. Что такое отдых для ума? Просто слушать Хари Кришну, ни о чем другом не думать. Но посмотрите, что он делает. Даже время Хари Кришну продолжает обдумывать свои проблемы. Вот она в чем трудность. Вот в чем страдания заключаются. Но мы знаем по опыту, стоит нам просто послушать хотя бы один круг Хари Кришна мантры, отвлекая ум от всего. Как это замечательно. Когда-то давно жена уехала к родителям. Вы знаете, что такое, когда приятный уезжает к родителям. Это майя обычно бывает. Это трудность к родителям приехать. Они будут вас кормить обязательно, отговаривать от отречения. Ну, всякие вещи. И жена уехала с ребенком к своим родителям. Я приехал позже, через месяц. Я заметила, что жене очень-очень трудно. И она стала жаловаться, там проблема, там проблема, там проблема. От родителей проблема. Здесь все плохо устроено, воды нет, на огороде нужно работать. Нет хорошего общения, она стала жаловаться там, 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 там. Я сказал, ты мантру повторяешь? Повторяю. Говорит, ну как я ее повторяю? Я ее тяну круглые сутки. Я сказал, самое главное повторять мантру. Нужно раньше встать, повторить мантру, все будет хорошо. Я свежий приехал. На следующее утро мы встали в 3 часа. Я поднял, бодро поднялся, всех поднял, своих. Мы пошли на улицу повторять мантру. Через час она подошла ко мне, заплакала и сказала, как хорошо повторять мантру. Просто как хорошо повторять мантру, она сказала. Она просто плакала. Такой опыт она получила. Ну, уже через 2 дня я смотрю, мне тоже трудно подняться. Воды нет. Кругом кармические люди, родственники. Трудно отрегулироваться в таких обстоятельствах. Посмотрите, как это влияло. Как это сильно влияло. А в поезде? Я постоянно живу в поезде уже последние полгода. Вагоны лока какая-то. Это такой кошмар, знаете, это такой кошмар. Люди едут, они же едут. Для чувственных наслаждений обычно едут. Что там только они делают в этих поездах. В одном переезде я проповедовал пьяным людям 3 часа. Они сидели за столиком и пили все эти 3 часа, а я им проповедовал 3 часа. В таких обстоятельствах. Они говорят, как ты нас вообще терпишь? Они стали слушать философию. Как ты вообще нас терпишь? Ничего тебе неприятно, нет? Я говорю, ну вы же себя в руках держите. Говорит, нет, это ты себя в руках держишь. Тоже трудно отрегулироваться в поезде. Потому что даже когда вы спите в поезде, вы напряжены. Там кругом люди, материалисты. Вы не можете расслабиться. Можете спать 7 часов, 8 часов, 9 часов, вы все равно не высыпаетесь. Все равно больше, больше, больше нужно. И ум устает от этого, и вы не знаете, и тело устает, и ум устает, и грязь кругом, никотин, и как кондиционеры никотинные во всех тамбурах. Вы не можете никуда от этого спрятаться. И, конечно, в таких условиях это очень трудно делать, безусловно. Но, тем не менее, по мере возможности мы создаем такие условия. Воспевание Хари Кришна очень могущественно. Оно делает человека очень решительным, знающим, разумным, как создать образ жизни, необходимый для духовной жизни. Это также наша обязанность. Если мы повторяем Хари Кришна мантру, она даст нам достаточно разума, как создать необходимые условия для этого. И так появляются храмы, ашрамы, другие условия, грехасха ашрамы. Для всего этого необходим разум, чтобы отрегулировать свою жизнь. Самое простое – регулировать в жизни ашрама брахмачариев. Если вот есть как бы храм, ашрам – это самое простое. Очень легко это делать и эффективно. В жизни домохозяина это будет гораздо сложнее сделать. Этому нужно учиться, регулировать жизнь в жизни домохозяина. Если не отрегулировать, то это майя. Прабхупада говорил, 50% на 50% грехаста может погрузиться в майю, на 50% есть у него шанс. И есть 50% не погружаться в майю. Это будет зависеть от того, как он устроит свою духовную жизнь в семейной жизни, как он это все совместит, приспособит. И таким образом, поэтому семейная жизнь не отрегулированная, она становится источником страданий, как и все остальное. И так здесь дело не в том, что есть семья или нет семьи, а в этих регуляциях, использовании разума и занятости чувств при этом служении. Харе Кришна. Пожалуйста, несколько вопросов. Я и сам, наверное, не понимаю, как можно ездить. Это скорее мой вопрос к вам. Да, это трудно, я согласен. Но я помню первый опыт сознания Кришны, когда я пришел к преданным, поел прасада, запах благовоний, знаете, был киртан. Ну, это был хоть первый опыт, но это был очень очистительный опыт. Я вышел на улицу, автобус проехал мимо и газанул. Я вдохнул выхлопы и в экстаз впал, просто в транс. Это был запах Галоки Вриндавана, мне казалось. Мне казалось, что благовоние кругом, даже от автобусов, это всюду. Все так преобразилось в моем сознании. Ум очень могущественный. Очень важно занимать ум воспеванием. И мир не будет так уж слишком беспокоить нас, так тревожить. А я согласен, много вредных вещей. Один человек, он электрик. Это было в Швеции, нет, это было в Швейцарии. И он вошел в рефрижераторный вагон, знаете, холодильный вагон. Там очень низкая температура, он должен был его ремонтировать. И он что-то делал там. Однако другой человек, он не заметил, что этот электромонтер вошел в вагон и закрыл его снаружи. Изнутри вагон не открывается. Только снаружи открывается и закрывается. Этот человек, который был закрыт там, он знал, что выжить можно... 5 часов, 5,5, не больше. И человек замерзнет обязательно. И так он делал какие-то попытки, он кричал, он стал стучать, но ничего. Однако спохватились люди сами, потеряли его, стали искать, в конце концов открыли вагон, но прошло уже 7 часов. Он был мертв. Подошли все признаки обморожения. Тело твердое. Но самое интересное, что в вагоне не было низкой температуры. Там была нормальная температура. Вагон был отключен. Там не было температуры ниже нуля. Человек думал об этом. Мне конец, я замерзну. И мозг подал все это импульсы, необходимо, но стал ощущать холод. Помните, это браман, который готовил пир, подобно Рупи Госвами, но сладкий рис... Он не мог предложить, потому что нужно было остудить его. Нужно было потрогать. И когда он в медитации опустил палец в сладкий рис, он обжег его и очнулся, и был волдырь на пальце. Та же самая ситуация. Вот что происходит с умом. Итак, в Кали-югу вот это возможно, если человек воспевает. Воспевает везде, при всех обстоятельствах. Грихастхи воспевает, Брахмачари воспевает. В любом ашраме должен воспевать, иначе это не ашрам. Ашрам там, где воспевают. В Кали-югу мы должны понимать только это. Воспевать. И когда мы воспеваем, попадаем под впечатление, под контроль внутренней энергии. Значит, внешняя энергия становится безопасной в это время, в этот момент. Она не представляет опасности для человека. Еще в детстве мы накормили одного своего друга луковицей под гипнозом. Он съел луковицу, мы сказали, что это яблоко. И мы очень удивлялись и радовались этому. Он ел эту луковицу с удовольствием. И мы поняли, что он спит по-настоящему. И что удивительно, от него пахло яблоками потом. Вот верьте, не верьте. Что же такое происходит? Ум все делает.
Проявление жадности – это признак гуна страсти, верно? Вот известно, что что Рупа Госвами находился на трансцендентном уровне. Так? И когда вот он съел, объелся вот там 50 килограммов своего риса, это было проявление лаулем жадности трансцендентной, да?
Да.
Чем отличается вот материальная жадность от трансцендентной жадности?
Тем, что материальная жадность, она ограничена все же, а духовной нет.
Это нормально, да?
Это очень хорошо. Это больше, чем нормально. Способность наслаждаться в дживе, она безгранична. Желание наслаждаться безгранично. Такая маленькая, а желание безгранично наслаждаться. Это называется жадность лаулем. Ей нужно не меньше, как Бог для наслаждения. Кришна. И в обмене, в служении она наслаждается с Ним. Это сродни вожделению на духовное чувство. Разум он принимает, но не способен следовать. Чему-то он способен следовать всегда. Через 7 лет. 7 лет. Ученые утверждают. Я не знаю сам точно, но 7-11 лет рыба уйдет. Рыба все эти, да-да, постепенно. Обмен веществ происходит. Угу. Что касается вопрос в том, что есть... Желание?
Принимает
наставление, понимает, но не может следовать, да? Физически не способен следовать. Чему-то он способен следовать. Нужно принять то, чему он способен следовать. Если он попробует сразу следовать всему, он скажет, не могу, невозможно. Если не тренированный человек сразу возьмет штангу на себя, тяжелый вес, он скажет, нет, невозможно, не могу. Начать с того, что возможно для него. Простой вес какой-то, он должен работать с ним. Постепенно он может больше, больше, больше и уже поднимает настоящий вес. Подобно здесь, также бхакти-йога, Кришна говорит в Бхагавадгите в 12 главе преданного служения об этом. Погрузи меня в весь свой разум, и так ты будешь жить со мной. Но если ты не можешь так сделать, тогда принципы бхакти-йоги соблюдай. Не можешь, работай для меня. Плоды посвящай, то есть дай какая-то возможность. И постепенно то, что невозможно, становится возможным еще больше, еще больше, еще больше. Если же мы хотим сразу все, будет срыв. Я скажу, это не получилось, это невозможно. Невозможно практиковать эти вещи. Сразу все. Поэтому человек должен применять свою свободу выбора. Свою, не чужую. Кто-то может сказать, оставь все и предайся сразу. Но это его выбор. Он может так вдохновить. Но делать должен я, применяя свою свободу выбора. Вот это важный момент. Свою свободу выбора, которую я имею. Иначе это не преданное служение. Один человек сказал мне когда-то, что я, говорит, уже 5 лет жил в ашрамах, в храмах. Я соблюдал садхана бхакти, занимался преданным служением. Но все это время я был искусственным, и я не понимал, для чего я это все делаю. Я понял, что так действовать было нельзя. Я сказал, правильно. А сейчас чему-то следуешь? Говорит, ничему. Теперь полностью свободен. Но я ему сказал, что это Рупа Госвами называет Нияма-граха, то и другое. Ты следуешь правилам, предписаниям и не знаешь для чего? Нияма-граха, препятствие. Или ты отвергаешь все правила предписания? Тоже Нияма-граха, то же самое препятствие. Итак, если мы делаем что-то для Кришны, нужно также пытаться осознавать, что я делаю, для чего это делаю. Это всегда приносит счастье. Это всегда очень воздушный процесс, на самом деле. С самого начала это счастье приносит. Сусукам, карту, мавиям, исполнение вот приносит радость. Но если не амаграха, радости нет. Есть правила, есть предписания, есть работа, есть деятельность. Радости нет. Страдания накапливаются. Это признак того, что жизнь неправильно отрегулирована. Необходима внутренняя энергия.
Thank you.
Мне трудно понять вопрос сейчас. Та часть животных, которую он съедал, использовалась. Та часть животных, которую он съедал, использовалась для формирования тела. Та часть животных, которую он съедал, он их переваривал, очевидно, усваивал. Усваивал, это становилось его плотью, его сознанием. Возврат, нужно повторять Хари Кришна мантру. Возврат. Что такое возврат? То есть карма, вы имеете в виду, карма. Карма, да. Процесс акарма, разрушающий эти матрицы. На этот счет не нужно беспокоиться. Акарма разрушает. Человек может совершать грехи, или, скажем, быть мясоедом, или он принимал интоксикации в прошлом, или совершал дурные другие поступки. Но если он начинает деятельность духовную, это называется акарма, она разрушает все последствия этих грехов. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Гурни Тай ки джай. Итак, сейчас должна быть служба.
Продолжать? Как у вас здесь заведено? Не знаю. Это нормально будет?
Что я к этому времени стремился закончить. Хорошо, если будут вопросы, мы продолжим. Если нет, будем... Киртан. Я не смогу сегодня вести киртан. Итак, пожалуйста, если вопросы, нужно активней. На райских планетах. На райских планетах обычно живые существа заняты удовлетворением чувств. Для того, чтобы совершать чистое преданное служение, есть лучшие условия, чем райские планеты. Райские планеты не подходят для этой цели. Они предназначены только для удовлетворения чувств райской планеты. Человек, который совершал благочестивую карму, жил ради других и так далее, он имеет право наслаждаться всем этим. Какое-то время, пока карма есть. Истощаются запасы кармы, возвращаются снова. На средний уровень зарабатывает. Потом снова в отпуск. Деньги кончаются, снова на работу. Такой же ритм. Также карма. Должен, кармическая деятельность должен получать плоды и использовать их. Но чистое преданное служение необходимы другие условия. Условия, где возможна аскеза. Скажем, вот средний уровень, где мы находимся. Очень подходящий уровень для того, чтобы совершать практику преданного служения, йогу вообще, духовную жизнь, прогресс здесь. И таким образом эти условия лучше здесь Пхаума Вриндаван, также он дает нам трансцендентный опыт, здесь можно общаться со святыми, то есть очень много-много возможностей здесь. Также есть планеты выше рая, они выше рая, и там также могут жить великие мудрецы, такие как там, скажем, Джаналока, Тапалока, Сатьялока, Брамалока, это выше райского уровня. Там могут жить чистые преданные и совершать чистое преданное служение. Там есть свои формы духовной практики. Но главный принцип – это воспевание святых имен. Он остается так же. Там условия, они очень подходящие для духовной жизни. И тем не менее, говорится, такого места, как Пхама Вриндаван, здесь, на земле, нет во Вселенной. Не существует. Поскольку это отражение Галоки, Галоки Вриндаваны, духовного мира, высшей планеты Кришны. В этом смысле мы довольно удачливы. Находясь на среднем уровне, у нас есть очень много шансов сейчас. Нет, не из души. Нет, нет, из души не исходит вожделение. Из души исходит бхакти. она трансформируется, соприкасаясь с гуной страсти, говорится, вожделение. А вожделение гнездится в разуме, уме и чувствах. Там находится она. Столица вожделения — разум, он планирует. А? Из души бхакти исходит. Бхакти, любовь к Богу, исходит из души. Это ее природа. Ананда. Сат-чит-ананда — это душа. То, что мы называем ананда, или ананда-майя. Ананда-майя — это духовный, высший духовный уровень. И мы называем это према-бхакти, например, более конкретно. Но философски это ананда, свойство души. Но когда эта ананда направлена на материю, не на Кришну, а на материю, она трансформируется в вожделение. Вот в чем загадка.
Душа болеет. Душа может болеть или нет?
Можно сказать, это будет, скажем, образное выражение. Да, можно так образно сказать, образно. Душа, она не подвержена старости, болезням, смерти, нет. Но образно можно сказать, поскольку на нее переносится страдание тела. Как во сне, например, человек спит, и он заболел во сне. Или страдает во сне. Да, на самом деле, пример. На самом деле он не страдает, он просто спит. Но во сне он себя отождествляет со страданиями, ему кажется, что он страдает. Он может стонать, испытывать эти страдания. Но проснувшись, замечает, что ничего этого нет. Поэтому это образный момент, болезнь души. Это больше литературное выражение, чем научное. Понимаете, да? Отождествление со страданиями. Страдания нет для души.
Там вот вы сказали, что разум — это столица вожделения, да? Кришна говорит, что я разум человек. Еще вожделение же зарождается в уме, правильно? А функция разума контролировать. Сейчас, допустим, мы практикуем. Наша задача, чтобы разум делать сильнее, чтобы он управлял умом, правильно?
Когда страсть проникает в ум, это не так опасно. Нет, небольшая проблема. Нет. Жизнь считается оскверненной, когда скверна проникает в разум. Поэтому столица — разум. Вожделение. Брамачари знают, преданные знают. Если мы выйдем на улицу с книгами, то мы увидим там объекты чувств на улице. В летнее время мы увидим там что угодно на улицах. Правда? Или по квартирам выходите, можете столкнуться с разными обстоятельствами. И в ум могут попадать эти вещи. Вы же видите все это? В ум может это осквернять. Но пока это не проникло в разум, никакой опасности нет. Поскольку разум планирует. И если это проникло в разум, вы уже планируете ходить по квартирам с определенной целью. Есть аналогия. В Америке есть распространители книг не сознание Кришны. Обычные люди не распространяют какие-то книги от фирм, ходят тоже по квартирам так же. Они начались у преданных. Этот принцип переняли. И они ходят именно с такой целью. Это оскверненный разум. Но если разум чист, то планов не будет. Вы увидите, о, объект вожделения, какое-то возбуждение в уме, но вот тут же вы уйдете в храм, повоспеваете, и все пройдет. Вы не будете планировать с этой целью уходить на санкиртану. Наоборот, вы будете убегать оттуда. Это, видите, столица вожделения, разум именно. Ум не так опасен, если ум оскверняется, он легко можно очистить, направив его на божества, на Хари Кришна мантру, и он успокоится. Разум не успокоится. Разум — это есть воля, желание. Если я желаю наслаждаться материальной жизнью, если это мои желания, мне не поможет ни коллективное обсуждение, ни духовная практика, говорится. Прохлад Махарадж говорит об этом в 7-й песне. Никакие процессы мне не помогут, если у меня нет желания духовной жизни. Как Прабхупада сказал, очень просто. Лошадь, если она хочет пить, можно привести к воде, она будет пить. А если не хочет пить, можете привести ее к воде, пить она не будет. Вот это разум означает. Разум – желание, воля. Итак, в ум можно всякие вещи. Сознание Кришны или материальную энергию какую-то, все что угодно. Но все зависит от желания, от разума, что человек выберет. И мы культируем желание выбирать больше и больше трансцендентных вещей. Это разум. Так он ощущается. Чем больше принимаем духовного, тем больше отбрасываем материального. Вот это и есть разум, чистый. Это называется прогресс. Выбрасывать мусор из головы — это называется прогресс. Когда мы слушаем и выбрасываем плохие вещи — это и есть разум, это и есть прогресс.
Uh-huh.
Да, Прабхупада говорит, мы время зря не теряем, мы готовимся к полету на Голоку, Вриндавану. Контакт уже есть, связь уже есть. Все уже подготавливается, видите? Безусловно, есть такие контакты, всегда они существуют. Я думаю, что не со всеми эти контакты существуют непосредственно, но с кем-то существуют такие контакты. Мы не вдаемся в такие подробности, потому что нам некогда, у нас главная цель переместиться на Голоку Вриндавану. Мы тоже готовимся к перемещению, видите. И то, и другое верно. Выбирать может и разум, и ум, но разные вещи могут выбирать. Ум выбирает конкретно. Скажем, наслаждаться пищей. В данном случае будет ум и разум вместе выбирать. Разум будет выбирать полезное, а ум – приятное. Они вместе будут участвовать в этом. Но концепцию задает именно разум. То есть наслаждаться, говорит разум, в день Экадаша разум говорит преданному, не ешь. Хотя ум готов всегда это делать. Голод есть, желание есть. А разум говорит, не ешь. И так разум применяет свою силу в данном случае. Действует как разум, как решающий фактор. Но в процессе это уже разум командует. Процесс, когда начался, с команды разума это происходит. Они работают вместе всегда. И выбирают один одно, другое другое. Дхарму, свое место, свою дхарму, как человек должен действовать. Если человек не знает, скажем, еще своей дхармы, так он не должен выбирать ничего. Он должен делать то, что необходимо просто. По мере очищения чувств ума это станет ясным моментом. Как мы сказали, душа находится в оболочке недостатков. Любая обусловленная душа, она покрыта вожделением, гневом, жадностью, другими вещами. Три дороги в ад, говорится, да? И как только душа очищается в какой-то степени от этих недостатков, она видит яснее и яснее свою природу. То есть природа должна господствовать. Не мои желания, а природа должна господствовать. И должен дать ей возможность действовать. Один преданный. Он получил брахманскую инициацию еще очень-очень-очень давно. Еще тогда инициированных преданных было, может быть, вот по пальцам пересчитать. Он один из первых брахманов был. Преданные были новые. И они, конечно же, все очень уважали, почитали его за то, что он получил брахманскую инициацию и занимали его брахманической деятельностью, чтобы он читал лекции, побольше вел киртанов, общался с людьми. Но интересный момент. Это очень интересный момент, потому что через 10 лет я однажды увидел его, как он моет полы в одном храме. Он поет Харе Кришна. Он очень вдохновлен, энтузиастичен, выжимает насух, ему так нравится, все трет там. Очень энергично это делает. Хотя в годах у него столько энергии. И я проходил мимо, хотел так тихонько пройти, чтобы не помешать ему, но он остановил меня и сказал, ты знаешь, я 15 лет думал, что я брахман. И я страдал от этого. А теперь я знаю, что я шудра, я счастлив абсолютно служить Кришне. У меня такие чувства пробудились удивительно по отношению к этому человеку. Я подумал, ты не шудра, ты преданный. Правда? Вот это чистота. Я должен выполнять свои обязанности для Кришны любые. Вот это честно, это чисто. И по мере очищения это станет очевидно. Главная проблема в том, что мы не хотим быть шудрами, мы хотим быть браманами. Мы браманы автоматически, если мы преданы. Не думайте об этом. Не пытайтесь думать об этом. А деятельность может быть любая. Любая деятельность. Яг-ярта кармано нетра. Любая предназначена для яги, для жертвы. И Кришна будет доволен любой деятельностью, той, которой наделил он сам человека. Природа наделила. И по мере очищения это станет просто ясно нам. И мы будем счастливы исполнять свои обязанности, а не чужие. Это необходимо. Очищение необходимо каждому из нас. Тогда мы можем принимать правильное решение относительно себя. Если мы еще не знаем, мы можем делать любую деятельность, это честно будет. Для Кришны, потому что главная санатана дхарма, главная обязанность служить Кришне. Уже как детали. Это просто детали. Один человек посмотрел мне руку и сказал, у тебя способности к музыке. Ты должен занимать себя музыкой. Я сказал, но мне некогда заниматься музыкой. Он сказал, ну это твой выбор. Если ты не займешь себя музыкой, ты будешь страдать. Это твой выбор, можешь страдать. Но пока мне некогда заниматься музыкой. Может быть, я музыкант по природе, я не знаю. Может быть, это так. Это будут хорошие условия. Шучи и... А? Шримат. Шучи и Шримат называется Бхагавад-гита как раз. Шучи значит чистый, а Шримат богатый. В семье богатого человека может родиться, чтобы не испытывать трудности и продолжать духовную практику. И еще лучше, когда он рождается в семье чистых, приятных трансценденталистов. Может. Может быть препятствием, поэтому лучше родиться в семье преданных. Бхагаваджна Такур говорит, я не хочу родиться непреданным на Брахмалоке, хочу родиться мухой в доме преданного. Это лучше. Да, да, у него остается духовный уровень. Прабхупада говорит об этом, да, что у него есть духовный уровень, он отречен, приводил пример учеников, они, говорит, родились в богатых семьях, но они не заинтересованы в богатстве, посмотрите, они путешествуют со мной по всему миру, воспевают Хари Кришна. То есть достаточно отречения также Кришна дает, знание отречения остается с ними. И все же богатство такая скверна, что все же лучше родиться в семье трансценденталистов. Прабхупада родился в семье трансценденталистов. Бхагаваджна Сарасвати в семье трансценденталистов.
Бхагаваджна Сарасвати прочитал, что он говорит, что человек может воспевать святое имя даже в нечистом месте, если он сам нечист, даже будучи греховным. Он и пишет дальше, что недопустимо лишь неискренность. Как вы можете объяснить?
Допустимо лишь?
Недопустимо лишь неискренность.
То есть человек может быть нечистым, может быть греховным, в нечистом месте воспевать. Это не является препятствием. Да, препятствие лишь неискренность. Это нужно объяснить? Это же очевидно. Поглубже, поподробнее. Греховный человек, если он начинает искренне обращаться к Богу, он сразу же разрушает свои грехи. Прабхупада говорит. Он уже нельзя назвать его грешником. Говорит, вот человек грешный. Нет, греховный человек, нужно объяснить. На самом деле это не является нам-аппарат, если человек совершает грехи и потом приходит к Богу. Нам-аппарат это тогда, когда он делает это осознанно. Когда он прибегает к святому имени осознанно, чтобы искупить грехи и снова вернуться к ним, это нам-аппарат. Но если он грешный обращается к Богу, это не нам-аппарат. Это может быть нам-абхаз даже. То человек может в невежестве быть, называется хела, парихаса, стоба. Помните эти такие вот ненамеренное воспевание, шутливое воспевание, издевательское воспевание такое вот. Они низшие уровни намабхас, это без веры намабхас, без веры воспевания, но дают освобождение. То есть от грехов человек освобождается. Известная история, как один мусульманин пошел испражняться на берег Ганги. Он сел, процесс начался. О, простите меня. Но это история. И кабан увидел все это один. Подумал, свежие испражнения. Он был очень голоден. И он очень быстро побежал на него. Мусульман не знал, что думать. Кабан бежит на него. Большой такой. А он испражняется в это время. Он подумал, он убьет меня этот кабан. Он вскочил и побежал. Ну, просто представьте эту картину. Кабан бежит за человеком без штанов и... Тот по дороге еще испражняется при этом. Один йог сидел там на берегу и видел все это. Подумал, как удивительно все это. Странная история какая-то. Человек за таким делом бежит, и кабан преследует его. Что? Что это значит? Что за карма вообще? Это был мусульманин, он был зол, он был раздражен, ему было стыдно и все остальное. Он прыгнул в Гангу от страха, но плавать-то он не умел. И все, что он сказал, харам! Он выругался перед смертью. Он просто выругался. Как все это ужасно, и он утонул. И Йокот увидел, утонул человек. Кабан стоит, сонно хлебавший. Через минуту вышла оттуда четырехрукая форма из воды и ушла на Вайкунтху. Йок увидел. Он там сидел всю жизнь. Я никогда такой картины не видел. Он всегда медитировал на такую форму. Но на его глазах человек, который никогда не занимался медитацией, ничего не знал о преданном служении, достиг этого. На Амбхас без веры. Это одна из историй. Хара и Рам. Хотя он имел в виду совершенно что-то другое. Но он это с таким чувством произнес. А Джамила, почему не совершил оскорбление? Одна из причин в том, что он сильно испугался. Поэтому был сильно сконцентрирован на этом. Очень сильно. Он действительно искал защиту у сына. В таком сознании, из сильного страха он это сделал. Это помогло ему произнести чисто, без оскорблений. Страх. Но это без веры. Страх присутствует там, где веры нет. Это Намбхас, Ашрадха Намбхас. И какой же силой обладает Шрада Намбхас, представьте себе. Человек становится безгранично счастлив. Тригуны природы не беспокоят его. Никакие астрологические факторы не влияют на него. Это описывается. Намбхас – это еще не чистое святое имя. Там описывается много различных причин в истории Саджамилой и его воспевания в момент смерти. Различные ачарьи изучили детально это все и выявили множество причин одновременно. Их нужно одновременно принимать, все эти причины, одновременно сразу же. В этом вся сложность духовной жизни, что одновременно много факторов присутствует. Раса очень сложная может быть. Имеет множество примесей, оттенков, поэтому там можно рассмотреть с различных сторон одну и ту же лилу. Безгранично можно вообще на самом деле рассматривать. Очень много может быть точек зрения. Они могут быть все правильные. Один?
Одинок.
Трансценденталист одинок, что имеется в виду? Он отстранен от общей массы людей. Это написано как одно из признаков знания, качества знания. Отстранилось от общей массы людей. Одинок означает также, что он не имеет прибежища в материальном мире. Даже если он живет и работает, и есть семья, он не находит прибежища в этом мире. Он живет по другим причинам. Поэтому, говорит, он одинок. Но одиночество, если говорить об этом термине, это синоним страданий. Вообще-то люди понимают одиночество как синоним страдания. Поэтому более точное слово будет сказано. Он не одинок, а находится в уединении с Богом. Вот в этом уже оттенке контексте мы понимаем правильно это все. Но для материального мира он одинок. Так выглядит. Потому что люди не знают, что там у него сверхдуша делает, что они там вместе делают. Они не понимают этого. Ему нет интереса общаться с материалистами, да. Поэтому он одинок, выглядит как одинокий. Погромче, пожалуйста. это также ответ на этот вопрос, да? Васудева Сарвама Тиса Махатма Сандрунаба. Он везде видит Господа Васудеву. Да, он должен действовать с другой целью, не для того, чтобы просто попасть на райскую планету. Потому что это незаконченный цикл. Он снова вернется на эту землю, снова будет работать, зарабатывать, снова подниматься, снова падать. Это замкнутый круг, безвыходный. Так же, как он работает и ходит в отпуск, и он снова на работу вернется. Так будет продолжаться всегда. Люди мечтают выйти на пенсию, больше не работать. Так им кажется, что это может освобождать до какой-то степени. Ошибка в том, что они остаются в старом теле, и не может быть и речи о счастье. Здесь другое, человек должен освободиться из самсары, из этого цикла рождения и смерти. Поэтому не рекомендуется такой процесс. Очень много чувственного счастья на разных планетах. Это может привлекать людей. А там сказочные условия. Человек потеряет покой, если увидит, что это такое. Однако не рекомендуют этим заниматься.
Но обычно человек, искренне совершая благочестивые деяния, скажем, из сострадания, то есть не с мыслью попасть на райские планеты, это тоже отрицательно.
Даже если он совершит это неосознанно, все равно он заработает хорошую карму и вынужден будет родиться там. Как человек, который даже случайно, если кому-то помог, и правительство ищет, чтобы наградить.
А если в этом случае пропада, говорит, что он тоже занимается благотворительностью, но мы даем духовную пищу, и поэтому такое сострадание является настоящим. Человек тогда занимается такой благотворительностью, достигает более высшего духовного чувства.
Нет, не идет на райские планеты. Но если мы занимаемся духовной деятельностью, но нужно быть осторожным, потому что очень легко практику бхакти-йоги отождествлять с кармической деятельностью, с кармой. Поэтому риск есть в этом случае. Если мы это делаем с неправильными мотивами, это становится кармой, карма-йогой. Мотивов, да. Тут нужно быть внимательным в желаниях, предупреждается вот этот момент. Прабхупада, он пугал учеников на этот счет. Ведь если вы занимаетесь преданным служением сейчас и не достигнете чистого преданного служения, как он хотел от них, то вы родитесь на райских планетах, он сказал. Проживете там долгую жизнь счастливую, а вернетесь к концу Кали-юги как раз сюда. В самое ужасное время. Он так пугал. Он написывал Кали-югу и говорил об этом. Вот вы можете попасть вот в такие условия, будьте внимательны. Не будьте беспечными только потому, что вы преданные. И он так пугал учеников. Иначе это может стать кармой, деятельность. Так бывает, Прабхупада предупреждает. Где-то есть такое место, где специально об этом предупреждает Прабхупада. Что если мы обратим наше преданное служение в карму, то мы проиграли, он сказал. Вот такое буквальное выражение, что это проигрыш. Тут нужно быть очень внимательным. Это очень близкие вещи, потому что в бхакти-йоге есть все. Яна, карма, мистические силы, все процессы могут быть. Поэтому под видом кармы можно... преданное служение, под видом гьяны можно, преданное служение, под видом. Должно быть наоборот. Мотивы должны быть чистые, аналоид, как вы поговорили, чистые, беспримесные. Он даже такую прогулку устроил, странную. Сказал, пойдем гулять, пошли в порт куда-то. Там в течение часа Прабхупада куда-то быстро шел по таким мрачным улицам с машинами. Очень неблагоприятная была прогулка, оказалась. Но Прабхупада же хотел показать, и все думали, куда же мы идем, в порт пришли гулять. Обычно в парке ходили, тут в порт пришли. Прабхупада он показал на пирсы. Там эти корабли, и краны, и реклама на пирсах. Все исписано рекламой. Там было написано «Чистая беспримесная сталь» рекламировалась. Вот он хотел показать вот эту самую рекламу ученикам. Посмотрите, преданное служение должно стать аналоид, чистым, беспримесным. С этого момента многие ученики стали понимать вообще, что Прабхупада хочет от них. То есть далеко не сразу это человек может осознать, что такое именно чистое, беспримесное преданное служение. Разум — это и есть сердце. Но природа сердца очень нежная. С кем вы можете открыть сердце? С близким человеком, не так ли? То же самое сердце. Если вы общаетесь с демоном, что оно будет делать? Станет твердым, сомкнется. Это тоже сердце. Это как раковина. Она открывается для определенных целей. Внутри она нежная. Но при определенных закрывается, становится каменное. Это и есть разум. Общаясь с людьми, мы должны быть твердыми в своих знаниях, в принципах. Твердость, мы должны быть закрытыми в этом случае. Общаясь с преданными, воспевая Хари Кришна, мы становимся мягкими, как лотос. Это сердце. Столкнуться с сознанием Кришны – это, да, редкая возможность. Господь Чайтанья даст возможность каждому столкнуться с этим. Да, обязательно, конечно. Господь Чайтанья для всех распространяет, не различает. Единственное, кто не попадает под его милость, все же, в данный момент, в каждый данный момент мы должны это обсуждать. В целом все попадут. Но в определенный данный момент те, кто заведут вайшнавам, не попадают под его милость в данный момент. Вайшнавам, завидуют вайшнавам. Из-за зависти к вайшнавам не получают милости. Только в этом случае. И те, кто приходит сталкиваться с сознанием Кришны, еще, строго говоря, не являются вайшнавами. Кандидаты вайшнавы называются. Они могут столкнуться, но вайшнавам стать человек не может сразу обычно. Он должен иметь какой-то опыт. И это как кандидаты, это так же, как люди, поступающие в институт, не студенты, а не абитуриенты называются. Они уже имеют к этому какое-то отношение. Но нельзя назвать их студентами. И часть абитуриентов не проходит по конкурсу, не поступает. Часть поступает, часть становится вайшнавами, часть не становится вайшнавами. И из этой части, которая не становится студентами, есть люди, которые становятся серьезнее после этого провала. Они стараются, готовятся, и снова приходит движение. И начинают в другом качестве. И поступают, становятся вайшнавами. Есть другие, которые прекращают эти попытки. То есть разные ситуации. Но в целом стать вайшнавом – это означает принять на себя строгую дисциплину. Самодисциплину. Иначе это очень трудно сделать, стать вайшнавом. Бхакти-йога – это йога связи с Богом. Бхакти – любовь посредством бхакти, любви. Тот, кто практикует бхакти-йогу, это называется вайшнав. Название – вайшнав. Чистое, беспримесное. Как этот стих? А ну, кулена Кришна, ну. Аня Пхилаш Ташунья, Яна Кармади Навритам, Шиланам Бхакти Уттама. Знаете этот стих? Нет. Нет. Вот здесь в этом стихе описывается. Служение, которое лишено желания кармы, гьяны и йоги, мистических сил. Чистое преданное служение. Если мы отбросим желание кармы, гьяны и мистических сил, что останется? А? Ничего не останется. Да. Как правило, ничего не останется. Но если есть бхакти, останется бхакти. Интересное мышление, да? На самом деле, каждый, кто становится вайшнавом, становится потомком. Душа божественна, она от Кришны. Любой, обращающийся к преданному служению, удостаивается это право быть сыном, наследником. Любой. Астролог Саравагья посмотрел на одного человека, который пришел к нему и сказал: «Почему ты так страдаешь? Почему ты живешь в страданиях? У тебя богатый отец. У тебя огромное наследство спрятано на самом деле. Только ты ищешь не в том месте. Не копай ни на западе, ни на севере, ни на юге, копай на востоке. И так ты имеешь наследство», он говорит. «Ты просто не знаешь об этом». То есть мы все наследники. Любой человек, который обращается к Верховному Господу, он имеет право на это наследство. Все мы его дети. Конечно, вайшнава – это особая категория людей. Это выше святости, выше браманов, выше всяких определений. Вайшнавы нематериальные. Трансцендентные, да. Трансцендентные. Это вопрос или утверждение? Это ответ. Это вопрос? Это утверждение? Что же мне тогда делать, я не знаю. Вы утверждаете, что я могу сделать? Я не имею права спорить, если вы утверждаете что-то. Или опровергнуть? Но мы уже ответили на этот вопрос на самом деле. Да, вайшнавом стать непросто, верно. Из-за материальных желаний. Но Кришна все же говорит в Бхагавадгите, что даже если человек низкого происхождения, если он просто обратится ко мне, он станет моим преданным. Он обращается к любому. Ман мана бхам ман бхакто. Это обращается к любому человеку. Стань моим преданным. Думай обо мне. Поклоняйся мне. Живи для меня. Будешь жить со мной. Это обращение к любому человеку. Это даже относится больше не к Арджуне. Арджуна уже такой. Это обращение к любой личности. Особенно Господь Чайтанья, он готов любого встречного наградить прямой бхакти. Любого встречного. Если он только откажется от умственной спекуляции, освободится от зависти, это все, что требуется. Поэтому мы можем понимать это широко, очень-очень широко. Каждый человек может стать преданным. Не каждый хочет. Не каждый хочет стать чистым вайшнавом, может быть. Но каждый может сделать. То, что не может человек, может Бог. Если он говорит: «Стань моим преданным», значит, это можно сделать. Харе Кришна. А еще вопрос, последний вопрос, пожалуйста. Тут дело, знаете, в чем может быть? Мы можем потерять милость. Когда мы приходим в сознание Кришны, мы все получаем равные шансы, возможности. То есть с момента инициации милость дается поровну. Это как Иисус Христос приводил притчу, как отец дал своим сыновьям по одному динарию поровну. Все сыновья его. Но один, получив динарий, это большая монета. Подумал: «О, как повезло, отец мне дал целый динарий», и стал наслаждаться, и прогулял его весь. Отец же отдал, он его использовал для себя. Другой подумал: «Отец очень милостив, дал мне крупную сумму, надо как-то отблагодарить его». Он сделал из этого динария два динария. Один прогулял, один вернул отцу. И так отец должен быть доволен им больше. А третий подумал, отец, он все для меня сделал. Он меня вырастил, он меня кормил, одевал, обувал, дал образование. И сейчас, когда я уже все имею от него, он мне дал еще динарий. Он так мыслил. Он сделал из него 1000 динарий. И вернул отцу 1001 динарий. И Христос спрашивает, кому из этих трех отец доверит наследство? Понимаете, да? Мы получаем равные шансы. По-разному используем это. Поэтому попадаем в разные обстоятельства затем. И тем не менее, всегда есть шанс изменить это положение. Если уж мы говорим, эти притчи стали приводить, то есть еще одна притча. Это Христос рассказал фарисеям. Он сказал, отец позвал своего хорошего сына и сказал, сделай это. Он говорит, да, отец, сделаю. Ушел и не сделал ничего. Позвал сына противоречивого и сказал, сделай это. Не буду делать, сказал он. Но когда ушел, стало стыдно и сделал это. Кто исполнил волю отца? Он сказал. Понимаете, да? То есть такие понятные вещи. То есть, что бы ни было, у нас всегда есть возможность совершать преданное служение. В любой ситуации. Даже если есть какие-то оскорбления, есть какие-то ошибки, мы должны пройти через них. Все равно мы должны совершать преданное служение. Другого выхода нет. Воспевать. Это называется преданность. Это называется преданность. Что даже если человек страдает из-за прошлых ошибок, говорится в Бхагаватам, но при этом продолжает прославлять Верховного Господа, продолжая служить вайшнав, он достоин освобождения такого человека. Это вайшнав. Посмотрите, если даже он ошибается и несет какие-то последствия, реакции, но продолжает служить Кришне, это вайшнав. Агам, твам, сарапа, пепе, Кришна, я тебе защищу от всех грехов. Не бойся ничего. И говорит, мой преданный может делать самые дурные поступки, но если он занят чистым преданным служением, он праведник, садху. Считайте его таким, это стихи из Бхагавад-гиты. Итак, наше дело просто продолжать преданное служение, даже если это трудно, даже если мы совершаем ошибки, терпим какие-то последствия. Важно продолжать преданное служение. Весь вопрос в преданности. Весь вопрос в преданности. Продолжать процесс преданного служения. Так что нет препятствий ни для кого здесь. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jaya.